26 апреля 1985 года на территории соседнего с Афганистаном Пакистана в Пешаваре группа советских и афганских военнопленных подняла вооруженное восстание. В ходе завязавшегося неравного многочасового боя и последовавшего мощнейшего взрыва почти все содержавшиеся в лагере Бадабер-Шурави и военнослужащие вооруженных сил ДРА погибли смертью храбрых. Немногих оставшихся в живых раненых добили на месте. Кроме того, взрывом были уничтожены масса боевиков и военных инструкторов, в том числе иностранных, занимавшихся в учебном центре лагеря планомерной подготовкой душманов. Руководство Пакистана приложило усилия для засекречивания подробностей восстания, последовавшего за ним боя. Но факт вооруженного выступления в Бадабере подтвердил, в частности, посетивший 9 мая 1985 года советское посольство в Исламабаде представитель Международного Красного Креста. Позже информация о восстании стала несколько больше. Но вместе с этим история подвига наших и афганских пленных обросла новыми фамилиями, удивительными версиями и откровенно вымышленными подробностями. О том, что же в этот день происходило в Пешаваре, беседуем с Александром Владимировичем Лаврентьевым, многие годы ведущим поисковой работы в Афганистане. И так получилось, побывавшим в плену у талибов и чудом вернувшимся на родину. Если испытаете желание углубиться в тему по-настоящему, в описании к видео размещены ссылки на PDF-версии книг Александра Владимировича Лаврентьева, посвященных поискам и установлению судеб советских военнопленных, не вернувшихся с афганской войны. Уважаемые зрители, благодарю вас за своевременную помощь и хочу поделиться новостями. Первой на наш призыв о поддержке откликнулась российская компания РИК. Руководство компании приняло решение поучаствовать в долгосрочном финансировании работ над нашей видеопродукцией. Стало быть, новые материалы уже готовятся. Думаю, будет справедливо в качестве ответной меры всем нашим зрительским коллективам заглянуть на сайт и канал компании РИК. РИК поставляет отличные контейнеры по выгодной стоимости и делом поддерживает выпуск наших видеоматериалов.
Здесь, видимо, нужно сразу прояснить, что такое лагеря на пакистанской территории, лагеря афганских душманов или маджахедов. Все крупные группировки, они воевали, да, на территории Афганистана, но имели базы на пакистанской территории. Все эти лагеря были недалеко от условной границы между Афганистаном и Пакистаном. Афганские граждане, как правило, или выкупили, или арендовали на длительный срок большие участки земли. И на них обосновывались беженцы поначалу, афганские. Ведь там смута была до ввода наших войск, и поток беженцев шел до ввода наших войск. Огромное количество, сотни тысяч, уже на миллионы. Там самодеятельные городки обосновались, и, естественно, внутри этих городков возникли, не сами по себе, конечно, вот эти лагеря уже конкретных отрядов антиправительственных сил. И туда после боев на территории Афганистана выходили отряды на отдых, на переформирование. Там мы готовили инструктора иностранные, там они вот довооружались, отдыхали. Вот база там. И туда уводили наших пленных. Вот, допустим, поначалу даже маджахеды, они не знали, что делать. Ну, захватили наших солдатиков. Кто-то убил, кто-то не убил. Это потом уже они сообразили, что это рабы, что это рабочая сила, что это товар для обмена и прочее. Держать в Афганистане, где отряды часто перемещались, было не всегда удобно. Поэтому их уводили туда достаточно много людей, и там что-то организовали, типа тюрьмы, и там их держали.
Как много афганских и советских пленных в таких лагерях, и в частности, в Бадабере находилось? И как долго они там обычно пребывали?
Точное количество, конечно, никто сказать не может. Но то, что там было десятки людей, это, можно сказать, по обобщенным данным, вот уже за много лет, которые мы собирали, это были десятки людей. Часть из этих людей вывезли в Штаты, в Канаду, в Европу. 11 человек, о чем я потом попозже расскажу, вывезли в Швейцарию по договоренности Красного Креста нашего правительства. Часть погибли там, о чем тоже, я думаю, попозже будет речь.
Как долго они там находились обычно?
Некоторые по много лет там находились. Вплоть вот первых отдали в 89-м, в 91-м году отдавали ребят, которые там по несколько лет отсидели. Кто в яму, кто в качестве раба. То есть это могло продолжаться от месяцев до 7-8 лет. То есть сроки были очень разные. И я знаю, вот есть до сих пор кто-то живой, кто там прошел через зинданы. Ну, их все меньше и меньше, кто остался жив, потому что для здоровья это совсем плохо.
Вот вы упомянули, что земля была арендована или куплена. Руководство Пакистана в связи с тем, что на территории этой страны находились советские военнопленные, она какого-то рода неудобства испытывала политического свойства, беспокойство какое-то, возможно.
Но здесь придется обратиться к истории. Граница Пакистана и Афганистана, она до сих пор достаточно условная. Это, она образовалась в результате того, что Британская Индия, это же часть территории, вот Пакистан нынешний, Индия, там же это английские колонии были, и Британия всегда пыталась расширить свои территории, вела с Афганистаном, в том числе, три войны. И в конце 19 века, там инициатор был некий Дюрант, провели линию по хребтам, обозначили границу между Пакистаном и Афганистаном. Но есть одна особенность. По обеим сторонам этой условной границы живут пуштуны. И они до сих пор считают, что это их земля, и никто посторонний не имеет права проводить никакие границы. Это до сих пор четкое мнение пуштунов. В Пакистане, по их сторону этой границы, там долгое время была северо-западная пограничная провинция. И она управлялась специальным агентством. Там был особый статус, пуштунский статус. И пакистанцы старались не сильно вмешиваться в дела пуштунской общины, потому что их очень много. Там, это же не единицы, это сотни миллионов, это миллионы людей. Воинственные племена. Это понятно, что война. Поэтому они закрывали глаза. И вот когда началась эта скупка земель, когда фактически образовались городки, жилые городки, и пришли к тому, что по границам этих городков пакистанцы охраняли порядок по внешним границам, а внутри они вообще не входили туда. Да и свои законы, своя полиция, свои тюрьмы, свои казни и прочее, прочее. Там правили афганцы. Ну, то есть, если там был лагерь, допустим, Гульбедина Хикмедьяра, он там был главный, он творил все, что хотел, так же, как Раббани и другие командиры. Вот такое положение сложилось. И Пакистан делал вид, что там все нормально. Ничего нет. И проблема была в том, что все годы Пакистан категорически отрицал, что какие пленные? Нет никаких пленных. Никогда не было. И мы не обсуждаем эту проблему вообще.
Ну, предположить, что пакистанское руководство об этом не знало, нельзя.
Естественно, нельзя. Потому что межведомственная служба разведки Пакистана, сильнейшая, кстати, служба, там она частично контрразведывательную функцию выполняет, разведывательную, она контролировала весь процесс, понятно. Они активно работали против Афганистана и контролировали лидеров, ну, в какой-то мере там. Естественно, все знали, они полностью держали руку на пульсе всех событий.
Вот в таких обстоятельствах те люди, которые в этих анклавах, афганцы, которые там вот находились, насколько они были самостоятельной силой, или они в силу того, что на территории Пакистана они в качестве гостей пребывали, они вынуждены были плясать под американскую или пакистанскую дудку?
Они в основном плясали под дудку тех, кто здесь был главным из афганцев. Потому что это были такие полулагеря, в общем, да. Потому что там жесткий порядок был в этих лагерях, установленный вот афганцами, не пакистанцами. И они подчинялись этим жестким правилам. Еще раз говорю, что пакистанцы практически не вмешивались. Они отдали полностью на откуп. Там, они знают, что там убивают людей, мучают, расстреливают. Они просто не вмешивались. Нет, и все. Дело в том, что это ж, еще раз хочу подчеркнуть, что афганских беженцев в приграничных районах было до 5 миллионов человек из Афганистана, столько там. Это безумная масса людей, которых нужно было как кормить. И вот последние годы пакистанцы их выдавливают просто. Там много лет ООН занималась, им повыдавали карточки ООНовские, и многие, даже мои знакомые, перемещали через границу афгано-пакистанскую по этим карточкам. Все, эта лавочка прикрыта. перестали пускать пакистанцы, афганцам до этого дела нет. И они начали просто выдавливать в Афганистан. Потому что никто не хочет решать проблему. Это огромная масса людей, которые оторваны от родного дома и здесь не прижились. Они никто, они беженцы.
А чисто гипотетически, если бы у Советского Союза вдруг нашелся абсолютно рычаг давления на Пакистан, Пакистан мог бы пресечь вот эту деятельность?
Можно предположить, конечно, да. Но рычагов у нас не было. И более того, я бы сказал так, что проблема наших пленных для нашего руководства не была приоритетной, к сожалению. Я должен прямо об этом заявить.
Кто вообще в руководстве Советского Союза таким вопросом, если не занимался, то хотя бы ведал? В Министерстве обороны, может быть, еще выше где-то?
Да никто, практически долгий год никто этим не занимался. Пропал солдат. Вот уровень. Кто? Командир взвода, командир батальона. Ну, командир полка решали. Вот я встречался с контрразведчиками нашими из своего отдела 40-й армии. Первое время вообще, ведь, ну, будем считать, что декабрь, да, начало ввода войск, ну, 25-й, условно, декабря, хотя там часть уже раньше прибыли. 5 января уже первый официально пропавший без вести. Наш советник и переводчик. 5 января 80-го года уже. 80-й год он рекорд установил по количеству пропавших без вести, потому что не готовы были мы. Никто же, мы шли оказывать помощь, и никто не знал, что война начнется. Никто этого не предполагал. Ну, я думаю, что отдельно предполагали. Никто же не спросил страноведов, что это за страна, к сожалению. Какие там нравы, что там за народ живет, чем он живет столетия. Этим же никто вопрос не задался. Пришли под флагами, а наших начали стрелять. Меня это просто... Лично очень удивляет, потому что из моих друзей-однокашников уже в апреле 80-го первый погиб наш из Суворовского училища Лёшка Щербинин, артиллерист. Попали в засаду, он взял автомат, пошел и их раздолбали, извините всех. И 80-й год, там почти 60 человек пропало без вести, потому что никто не был готов. И командиры начали, вот, низовые, взводные, ротные, комбат начали, ага. Мы, как сказали, живую там, поговорили с ним, да живую тащили, а может, договоримся, пошли, послали кого-то, давай, обменяем там, что надо, рис там, сахар, муку, обменяли. Потом вот видели одного человека из особого отдела 40-й армии, одного сотрудника, это потом уже, где-то через 4-5 лет группу специально образовали по этому делу, и там здесь они всерьез работали, многих вытащили. А наверху юридически, ведь у нас со сталинских времен плен – это позор. И не было вообще у нас понятия такого, юридический статус пленного. И я не могу не сказать, вот мы сейчас занимались в Ульяновске одним из наших пленных, кто выжил. Он через Швейцарию вернулся домой, и мы узнали, что он до сих пор не имеет статуса ветерана боевых действий. Это был, когда он сказал, мы... Стали вот Женя Барханов, ветеран 56-й бригады. Мы не поверили. Он говорит, да. Я вернулся. У них у всех проблемы психологические. Говорит, ну, я все-таки пошел в военкомат. У него брат-близнец, тут вместе были. Он, естественно, ветеран. Говорит, я пошел в военкомат в Ульяновске. Вышел какой-то там дедок оттуда. Это еще там приперся. Такие, как ты, во время, после войны или расстреливали, или в Сибирь ссылали. Он говорит, я вернулся и ушел. Сейчас мы запустили процесс, архивы запросили, подтвердили, пока ему не могут. Он через лишние годы по документам числился на срочной службе. Вот сейчас из Красного Креста пытаемся получить документы. Но я говорю, о чем? Статуса не было никакого. Кто они такие?
На тот момент советскому руководству было известно, что в таких лагерях, типа Бадабера, содержатся советские военнопленные?
Я думаю, доклады шли, но никаких действий по ним особо никто не предпринимал.
А что можно было бы гипотетически в таких условиях предпринять?
Все было возложено опять на командование частей там. Вот, и занимались командиры, кто как мог это делать. Я вот с ребятами, ну, с офицерами разговаривал, кто там был. Да, мы меняли, и, ну, говорит, и оружие отдавали. Даже трупы забирали в обмен на или освобождали задержанных душманов, причем там один к 20, к 30, к полусотне отдавали. Причем ведь наши же задержанными арестованными не занимались, это же местный контрразведка там или органы внутренних дел договаривались, забирали из тюрем там или из места держания и отдавали даже, говорю, за убитых. Но это была инициатива там, внизу. Вот. И вот эта группа особого отдела армии. Те ребята работали, я знаю, вот троих из этой группы, там им не зря ордена давали, потому что ходили без оружия, один уходит, договариваются, сами понимаете, это договаривались, многих вытащили.
Возможно ли было какое-то оказание давления на Пакистан через дипломатов советских?
Уже в самом конце, когда гласность, перестройка и прочее, прочее, когда уже было подписано соглашение о выводе наших войск, там начались движения наших дипломатов. Но это же все как? Это нота, заявление, обращение. А пленных содержали конкретные командиры. У них же не было иерархической структуры. Нельзя было обратиться к какой-то в администрацию маджахедов. Нет, нужно было конкретно с кем-то договариваться. А через столицу это ну, никак не получается. Это надо идти или в горы, или в том же Пешаваре хотя бы, в пакистанском, там где договариваться, встречаться. А дипломаты-то этим не занимались как раз.
В каких обычных условиях советских военнопленных в подобных лагерях содержали?
Нужно, видимо, сразу оговориться, что ну, 7 основных группировок было таких наиболее мощных. И они очень сильно различались по отношению к нашим пленным, вообще по методике действий. Скажем, вот Ахмад Шахмасуд, он считается наиболее гуманным. Он просто так не разрешал ни командирам своим расстреливать, издеваться. А вот Гульбедин Хикмдяр, Исламская партия Афганистана, ну, все отмечают, и его соратники, и противники, что он в этом плане жестокий был. И, кстати, вот еще Саяф, я встречался с одним из командиров группировки Саяфа. Мы просто сказал, я когда задал вопрос, у вас в отряде были или нет, живые остались. Он так посмотрел, говорит, да убивали мы ваших сразу, чего с ними мучиться. Когда живым попадали в плен, вот я знаю, там случай описанный, вырезали на груди звезды, отрезали половые органы, в рот засовывали, тоже было. А живых даже уже на территории Пакистана, вот у того же Хикмдяра, кто-то сидел в зинданах, там уже тело гнить начинало. Потому что нечеловеческие условия. Кто-то повезло, да, попал, как ух, отдали хозяину, там, как рабочая сила. Кто-то, вот у Раббани там были более-менее, хотя бы их ну, отдельное помещение, их кормили, выводили на улицу. Тем более те, кто долго там находился, как бы то ни было, это не стокгольмский синдром, когда ты заложник начинает любить своего захватчика. Нет. Но завязывались уже с какие-то отношения. Вот даже я, когда был в плену, там были моменты, когда мы просто общались, потому что когда ты круглые сутки сидим, ему что же скучно, поговорить там хочется. Поэтому условия были разные. И вот когда первых отдали, когда мамы поехали в 89-м году, да, в Пакистан, тогда Беназир Бхутто была премьер-министром, двоих отдали, она выкупила за свои деньги, кстати, двоих ребят. На территории Пакистана премьер-министр страны выкупил у душманов двоих наших ребят. Вот, вот от нашей, как расстановка сил. И вот когда одного вывели, он, как Анна Давыдовна-Горбунова, мама про ваш бес, говорит, он шел на дыбочках, а он пытался убежать, его сдали, один там из афганских пленных, его били бамбуковыми палками вот, по ногам сзади, там по уровню щиколоток, отбили, короче, ноги, он говорит, он еле-еле-еле-еле-еле шел совершенно. Ну, кем-то издевались, ребята оттуда вырвались. Вот это Ульяновский Герман Анисимов, он рассказал, как он пытался убежать. Говорит, я не думал, что вот так можно избить человека, как меня избили. Думал, все уже.
Вообще, случаи успешных побегов советских или афганских военнослужащих, военнопленных с территории Пакистана, они имелись?
Были попытки. По крайней мере, мы знаем без фамилии одного. Он хотел до Исламабада добраться, его захватили. И есть один, ну, как это, удачно, да, конечно, удачно, он жив остался. Миша Говтва, живущий сейчас под Красноярском, он попал в плен, его утащили в Пакистан, и он там сбежал. И он говорит, я понимал, что если меня захватят опять эти душманы, говорит, мне все. И он сдался в полицию и попал в пакистанскую тюрьму, откуда его Красный Крест вытащил в Швейцарию. Он оптимист. Говорит, ну, повезло. Он говорит, только вот иногда сижу один. И ребят, вспоминаю, с кем призывался, кого, кто погиб. Говорит, у меня, говорит, как будто в голове это стучит. Говорит, они меня как напутствие дали. Миш, мы погибли, а ты живи, бумбарашка, за нас тоже. Это мне повезло.
Такая любопытная деталь встречается в рассказах, в свидетельствах тех, кто побывал в плену, что всем им выдавали, присваивали новые местные имена. Это просто для удобства, потому что нашего уговаривать сложно? Или это один из элементов вот такого психологического давления, ломки?
Нет, это не элемент ломки. Для них вот наше имеобразование очень сложно и непонятно. И вот я за многие годы там приобрел, ну, хороших друзей там. И один до сих пор меня, он по-русски говорит, но он меня называет Александрович. Он думает, что это так, мое имя. Им сложно объяснить. И им это не нужно было. Им проще назвать. Ты своим именем. Насратула. Ахмат. Все. Зачем мучиться? И они же не спрашивали документов у наших. Зачем? Они не допрашивали наших. Часто мне тоже задают вопрос. А там, может быть, сохранить документы? Да не сохраняли они документы. Им это не нужно. Зачем допрашивать солдат? Что он может такого рассказать, солдат? Да ничего. Им не надо ничего было. Документы они только на камеру, чтобы попозировать. Западный журналист. Там вот есть у нас масса съемок. Комсомольские билеты, военные билеты. Назвали, и все. Это привычно для них имя. И все. А тем более, если его принимал ислам, ну, тут, как говорится, сам Аллах уже велел, какой же ты там Сергей, нет, ты не Мухаммад.
Сам лагерь Бадабер, он из общего списка таких лагерей чем-то особенно выделялся?
Я не думаю, что он сильно отличался. Ну, там, может быть, это лагерь Исламского общества Афганистана, Раббани. Там были более-менее терпимые условия. И нужно сразу пояснить. Вот я видел ряд материалов, написано там крепость. Ну, какая там крепость? Опять же, это лагерь беженцев, в первую очередь. Там тысячи людей в палатках вокруг. Но есть строение. Обычно глина же там, камень, глина. Где там, естественно, вот, держали под охраной наших ребят. Они же там боеприпасы, оружие тоже не на улице держали. И сами жили тоже. Душманы к ним приходили. То есть там строения были, естественно. Но это, повторяю, это большой по территории лагерь, внутри которого, ну, или, неважно, внутри, часть которой это охраняемая зона со строениями и прочее, прочее. Куда вот этих беженцев не пускали. Где только вот именно отряды приходили, уходили, пленников держали и так далее. Их там, кстати, чтобы было понятно, мы там были в 18 году недалеко, там Бадабер, рядом Шамшату лагерь, там даже два лагеря, это уже Хикматьяра, там еще намного больше вот Шамшату, там до 40 тысяч было в этом лагере, и там другие лагеря такие были.
Чем там занимались наши военнопленные?
Ну, их или к работам привлекали, там разгрузка, погрузка. Где-то вот заставляют, скажем, Коран учить, читать. Скучать им не давали там.
Это с целью их чем-то занять, чтобы они не бездельничали и что-нибудь не удумали? Или это действительно был такой полезный вклад в работу?
Если есть рабочая сила, вот она, почему ее не использовать? Все с удовольствием это делают. Не саму работу, а кого-то, которого можно пнуть или прикладом врезать, если он плохо шевелится. Он кто? Он раб. Вот и все.
Одна из упоминаемых деталей, что на территории этого лагеря проходили футбольные матчи, в которых якобы наши пленные играли против душманов.
Вот давайте теперь немножко от мифологии отойдем. За многие годы вот поисковой работы я изучал, естественно, все материалы, которые только мог найти на тему восстания лагеря Бадабер. И могу сказать, что абсолютно большинство – это чистые мифы. Мифы, потому что мифы Древней Греции – это то же самое. И вот эта версия с футбольными матчами. Я знаю, кто ее пустил. Это мой хороший приятель Женя Кириченко, военный журналист. Он прекрасный человек, вел программу «Забытый полк». Но он журналист. Он расписал тут в газете, по-моему, «Труд» на несколько номеров такую сценарий, что они там играли в футбол. И много чего еще там было написано. И это переходит из одной публикации в другую. Кто-то додумывает. Вариаций масса. Есть факты. Впервые об этом написал покойный генерал Лиховский. Он был в опергруппе Минобороны, помощником генерала армии Вареникова. И я так полагаю, понимаю, что Вареников дал добро и помог ему получить доступ к материалам ГРУ и прочим. То есть это была официально одобренная публикация. Это его великолепнейшая книга «Трагедия и доблесть Афгана», где именно документальные основы. И в том числе он там пишет об Адабере. Там никаких футбольных матчей, ничего нет. Он обобщил доклады, ну, в основном грушные документы ГРУ. Но нужно сразу сказать, что ГРУ тоже пересказывала доклады агентов афганских спецслужб. А у афганцев есть одна особенность. Они расскажут все, что ты захочешь услышать. Это беда жуткая. Поверьте, я с этим сталкивался десятки раз. И верить им нельзя. Но есть какая-то основа, потому что события вырвались наружу. Есть факт, что было восстание. Да, это признанный факт. Был сильнейший взрыв. Через какое-то время, уже в 92-м году, было потепление отношений с Пакистаном, и они передали 6 фамилий. 7 поначалу передали фамилии, которые, скорее всего, были там. А есть наслоение. Часто ссылаются на одного оставшегося в живых. Это узбек, Насиржон Рустамов. Вот мой приятель Женя Кириченко, он ездил, брал ему интервью, он делился впечатлениями. Рустамов не был в той команде, которая подняла восстание. Он сидел за пределами, в Зиндане там, или в другом помещении. Он видел все это со стороны, потом их пригнали убирать останки. Там останки, там куски мяса валялись. Извините за грубость, но это так. Но он рассказывал после там на камеру, после употребления напитков, как будто он был там на крыше с пулеметом. Ну, позвольте не поверить его рассказу, потому что потом выясняется, когда выясняется, что он там не был. И особенно так случилось, я во время одной экспедиции встретил человека, который был пуштун, он командир отряда был у Хикаватера. Я говорю, а я там рядом, лагеря. Да, мы слышали, там пальба началась. Мы подошли поближе, говорит, потом был огромнейший взрыв. Это мы утром пошли после взрыва, говорит, там разнесло все, говорит, куски мяса там валялись. Я говорю, слушай, вот у нас один узбек рассказывает, что их пригнали утром и сказали, вот вы отладите в одну сторону верных, в другую неверных. Это потому что он так смеялся искренне. Он говорит, какие верные, какие неверные. Говорит, там куски мяса, кости, куски мяса валялись. Говорит, и одеты были одинаково все. Ваши же тоже ходили в этой национальной одежде. Переодевали всех сразу. Это и что он рассказывает? Да, я видел, как стаскивали это, куски в яму большую, там же, чтобы мелкая живность, там же люди, лагерь рядом, с камнями закидали, чтобы не таскала живность, эти кости тут. Говорит, вот и все. Говорит, и никого там прилетели. Кроме того, там же были ваши, а были афганские пленные солдаты афганской армии. Плюс погибли там кто-то из охраны лагеря. Говорит, ты, даже если ты найдешь яму, кого там будешь опознавать? Там он образованный, потому что он был офицером афганской армии. Ты кого будешь опознавать? Это все фантазии. Но я говорю, к сожалению, мне приходилось неоднократно сталкиваться вот с этой мифологией. Были публикации, где упоминалось чуть 25, по-моему, фамилий якобы там бывших. Причем нет никаких подтверждений. Я с этим человеком, с автором публикации, она была в газете. Я говорю, как же так? Ты откуда взял это? Ну, пошли звонки, я тогда был в комитете Аушева. отвечал за поиски. Мне звонят родственники, говорят, вот в газете напечатано, что же вы молчите? Я оказался крайним. Поймите, как сказать родственникам, что да, не верьте в это. Люди у нас привыкли к газетам верить. Это тяжело. И таких фантазий было много. А то, что вот не так давно вышел сериал четырехсерийный «Бадабер», ну, это за пределами вообще. Это бред, который нельзя комментировать вообще. Там наш какой-то разведчик идет туда с фотоаппаратом, а его как пленную ведут, якобы на продажу. Причем в сценарии, который я читал еще до фильма, на фарси разговаривают. В Пуштунский край, там на фарси никто не говорит. Поверьте, я там в Пакистане был. Там на урду говорят, на пушту. На фарси там никто не говорит. Ну, это, но это множится, потому что фактов нету. И периодически волна опять кто-то инициирует, надо там поехать раскопать. В 1994 году Бадабер добрался с помощью дипломатов. Прекрасный человек с Украины, Валерий Иванович Аблазов, поисковик, он сам афганец, советником был, много лет занимался этим. И он там был, на этом месте. И он мне лично говорит, Саш, там после взрыва ничего не осталось. Там сейчас постройки. Пакистан совсем маленькая получающая страна, там за 200 миллионов человек, там не может пустая земля по определению. Там нет ничего. Говорит, я там ходил по этой, по участку. Поэтому не надо строить иллюзии, фантазии. Говорю. А люди какие-то проекты выбивают деньги бюджетные, давайте поедем, там памятник поставим. Чтобы для понимания, пакистанцы, особенно те, кто слышал о этой войне, нас там не любят, поверьте. Там до сих пор, вот к северу от Пешавара, есть авиационные бомбы с русскими надписями, которые не взорвались. Наши залетали туда, бомбили, и они там лежат. Их огородили, и школьников водят, чтобы было понятно уже до конца. Нас там не сильно-то любят. И более того, я, честно говоря, был удивлен в беседах вот там в Пакистане, когда мы начинали разговор об афганцах, афганской войне. Они афганцев не любят, потому что Афганистан – это проблема для них. Кроме того, даже пуштуны пакистанские, они говорят, тоже наша как-то земля за границей, это тоже наша земля. И там все не так-то однозначно.
То есть отношения между Пакистаном и Афганистаном дружественными назвать сложно?
Это совсем не дружественные, потому что эта проблема, она стоит. Пуштуны, которые, ну, примерно 60% в Афганистане, они не признают границу. Не признают никак. И в Пакистане там по-другому. Если Афганистан сейчас, он всегда был нецентрализованная страна, племенные отношения до сих пор. Пакистан там жесткое государство, если брать как государство, как механизм. Там жесточайшее государство, где сильнейшая роль от разведки, спецслужб вообще, полиции, армии. Там все в руках держится так. Я и знал, но когда мы поехали по стране, извините, когда в мирной стране на дороге пост, это не афганский пост, там рядовые бойцы нас выворачивали наизнанку. Они, если в Афганистане там документы не спрашивают, не грамотно. Здесь все визы наши 150 раз за день изучат. И там очень все серьезно. Им проблемы не нужны. И я еще раз повторю, уже несколько лет, как Пакистан выдавливает афганцев со своей территории. Если была от северо-западная пограничная провинция, агентство Курам управляло этой территорией. Потом они включили это провинция Хайбер-Пухтунхва. Они сейчас упразднили это агентство по управлению пуштунскими землями. Как округ в составе провинции. Все. То есть статус понижается. Они хотят снять эту проблему. Есть государство, есть границы, есть строгое подчинение. Все.
Что все же происходило в тот день, когда началось восстание в лагере Бадабер?
По обобщенным данным, вот если без всяких эмоций, получается примерно так, что к вечеру, судя по всему, когда очередной намаз, и охрана в основном начала молитву, наши, понятно, что была договоренность. Они захватили оружие, забаррикадировались и выдвинули требования выйти на связь. Вот дальше, потому что это все же на отрывочных данных, на слухах, на пересказах, связаться с посольством, с Красным Крестом, с представительством ООН. Такие требования. После изучения документов, обобщения, мы поняли, что наши ребята уже осознавали, что их освобождать никто не будет. Если у нас говорят, вот Хикбяр в свое время заявил, что с этими пленными нужно жестоко обращаться, а Рабадир как либерал, да ничего подобного. Вот есть публикация 1983 года, по-моему, Савик Шустер, такой журналист, он у нас долго работал на НТВ, насколько я помню, канадский еврей, он для Шпигеля немецкого писал в 83 году. И он там как раз приводит прям цитату Рабани. Он говорит, да не будем отдавать пленных. Это ж товар. Мы хотели вот в 82 году договориться, чтобы менять их через Красный Крест. Мы готовы были. Опять этот обмен там очень неравный. Но нас обманули, и поэтому теперь мы отдавать их не будем. И я полагаю, что ребят наши понимали, что их ничего хорошего не ждет. И тут, видимо, все-таки есть определенный характер. И они решились вот на такой шаг. И там начали бой-то вести серьезный. Потому что это же была база, я говорю, пополнение, отдых, пополнение, там куда за боеприпасами, оружием, за минами приходили, там оружия было много. И им было чем стрелять. И все же не с улицы, все с оружием умели обращаться.
Вот сам Рабани, он в одном из своих интервью упоминает, что он лично выходил к восставшим с предложением сдаться еще раз. Я так понимаю, что такой чисто обманный пропагандистский ход, и обратного пути у этих людей уже не было.
Да, я полагаю, что это был чисто такой ход, потому что его обещание не стоило ничего. Он хотел замять скандал, потому что это все-таки Пакистан, и такие вот идет бой. И пакистанцы же знают об этом. Извините, когда там, скажем, станковый пулемет начали работать, это же не скроешь. А там рядом, ну да, пусть Батабер кончается, но там кишлаки рядом, пакистанские, там гороки, там все достроено, там сплошная застройка. И им тоже обострять отношения не было. Конечно, он хотел как-то закрыть вопрос. Он в 91-м году, по-моему, да, он и когда в Москве был с визитом, он признал, что там, да, было. Это событие имело место, он официально признал это. Конечно. А то, что их ничего хорошего не ждало, да нет, их ждало совершенно четко, их бы расстреляли просто. Я абсолютно в этом уверен. Потому что других вариантов просто не вижу.
Да еще одна любопытная пересказываемая деталь этого восстания. Якобы имел место выход в эфир рации, с которой вещал один из советских военнопленных, обращавшийся к советскому руководству. Мог он оттуда к кому-то обратиться?
Нет, я думаю, что это чистый вымысел, потому что в лагере, такой радиостанции там, в этом лагере, вот на этой базе быть не могло. У Рабани штаб-квартира была отдельно. Он в таких условиях не жил. Она была отдельно. И радиостанция, конечно, если была, то там, где он обитал. И, кстати, вот очень многое тут слухов по поводу состава, сколько человек было. Я читал разные документы, именно документы, вот у того же Лиховского, ну, там 12-15 человек, и плюс афганские пленники. Пакистанцы, вот когда, я говорю, было потепление отношений, вот в 91 году, во-первых, Рабаниш приезжал в Москву, а потом, когда обитатель Рабхута, пока ее там не сместили, она же тоже участвовала в этом, они передали нам. Но опять же, они передали 7 фамилий. И 7 фамилий, вот там был один Валера Кусков, мы знаем, где он похоронен. В Кундузе, в провинции Кундуз погиб. И подтверждено, и вещи его передали маме в свое время. Потому что там они ушли с Левенцом, Левенец Ахмат до сих пор там живет. Он подсказал, он погиб как шахид, я не покажу могилу. Он воевал против Кусков или нет. Но он в этом списке был. Потом пакистанцы говорят, ну да, вроде как, наверное, может, его не было. То есть, и вот я когда сказал с Пуштуном, который мне рассказывал о том, что он там был, говорит, ты понимаешь, говорит, да не вели мы запись, ну зачем нам вот это все нужно? У нас часть командиров неграмотные. И зачем? Вот какая нужда? И, кстати, я отвлекусь. Вот мы были в 18 году в Кабуле и встретились с Гульбиным Хикметяром. Как раз обсуждали вопрос, он обещал помогать там. И он сказал, вот мой сын, младший сын, я с ним переписываюсь, с младшим сыном до сих пор. И он в ответ на нашу просьбу, там прояснил некоторые вопросы, он тоже пишет, что он еще про одно восстание нам рассказал, о котором вообще никто не знает. Но он тоже, он мне пишет, говорит, я опросил командиров по указанию отца, и они сказали, что да не было каких документов, мы не вели никаких протоколов, там, допросов, нам это не нужно было. И пленников-то мы старались западникам особо не показывать, потому что нам вот тоже, когда, ну, какие-то политические, когда возникали, да, так нет, зачем нам это нужно?
То есть это некий расходный безликий товар.
Конечно, конечно. Зачем? Есть вот какой-то, им не было интересно, что там Сергей Алексеев. Зачем, если он Ахмат для них? Все, им это достаточно. Хотите обменять, там, если вышли с предложением, давайте, вот у нас есть Ахмат, вы разбирайтесь, как его там взяли. Это не наша проблема, зачем нам это нужно? Кстати, вот в ходе этих поисков мы узнали про два восстания еще наших, о которых вообще никто никогда ничего не рассказывал. И, пользуясь случаем, я бы хотел вот то, что этот сын Гульбедина Хикмедьяра нам рассказал, это в Парачинаре лагерь, ребята сбежали. Он говорит, там 6 или 7 человек. И они перебрались уже в Афганистан и в район города Хоста их захватили. Они немного не нашли там, да, позиции афганских войск, и захватил другой отряд. А отряд, он такой был, это отряд Пира Гайлани, он такой умеренный был, и он уже, командир отряда делал переговор с Наджибулой, типа замириться, ну так. Но группа преследования шла из лагеря и настигла. Они начали требовать, отдайте наши люди, ну, на месте хозяева местные. Короче, там чуть до стрельбы не дошло, пока собрались. И они компромисс нашли, они наших расстреляли. А почему еще? Местные, может быть, не согласились бы, но буквально за несколько дней до этого там наша авиация нанесла удар, а там большое семейство уничтожили буквально после свадьбы. Если удар, там все семейство, молодую новобрачную уничтожили. И старики, давайте, чтобы мы друг друга не убивали, мы их сейчас здесь похороним. А там сейчас, как доложились место, говорят, там сейчас жилая застройка, говорят, мы ничего уже сделать не можем. Вот судьба. И второе, это, кстати, недалеко от Бадабера, еще одно восстание было уже в лагере Хикмедьяра, в Шамшату. 14 человек наших было, 14 бойцов. Они тоже, я, насколько я понимаю, понимали, что ничего хорошего их не ждет впереди. Договорились. Нам рассказал один из душманов. Я подробностей не могу, он живой, мы еще пытаемся выйти на захоронение. Он знает, он их хоронил. Они им два раза приносили поесть. Трое душманов. Двое заходили, заносили там что-то, еду, там лепешки, видимо. Один оставался в коридоре там где-то. Они изобразили драку между собой. Скандал там. Короче, они успели этих двоих грохнуть. Захватили два АКМа, выскочили, а третьим пришлось стрелять. И, вот, как я рассказывал, это же вот эта часть застройки в окружении лагеря охраняемого. Их положили всех из пулеметов там. Закинули в грузовик, вывезли за лагерь и захоронили. Об этом тоже никто не знает. Они там лежат. Мы задали Хикмедьяру вопрос, он категорически отказывается. Видимо, я не знаю. И я сыну раза три писал. Я говорю, слушай, ну мы точно знаем, мы не можем раскрыть человека, кто нам рассказал, он живой. Сын отказывается. Вот буквально недавно делегация была в Москве, афганская, в том числе Хикмедьяра. Нам удалось, ну, через МИД попросили там человека задать ему вопрос. И он назвонился и говорит, он был очень недоволен. Я, когда услышал опять этот вопрос, было видно, что он недоволен. Говорит, я не знаю, но если вот вы место скажете, где захоронены, да, я скажите, что я разрешают вывести их. Ну, сами понимаете, это в Пакистане. Он, короче, чтобы отвязаться как-то. Они приезжают. Буквально недавно наши с ними переговоры вели о регулировании ситуации. Так что есть над чем работать.
Вот это восстание в Будабере, оно могло каким-то образом отразиться на других таких же лагерях, где советская военнопленная информация в этом восстании могла попасть в другие лагеря?
Каким-то образом, да. Потому что люди перемещались, я имею в виду муджахеды, они же ходили в разные лагеря. И, естественно, в разговорах они же книг не читают. Вот нужно людям общаться. Вот один из бывших пленных, он говорит, я быстро язык освоил. Говорит, они между собой разговаривают, но я-то понимаю их. Говорит, ты много чего интересного узнал. Вот именно из этих разговоров. Потому что люди рассказывают, где это, а новостей когда нет, это сейчас телевидение, радио. А тут пришли, отряд пришел на отдых, естественно, обмен новостями идет широкий. Где, кого видел, ты чего слышал, а что случилось там, тем более у них устное творчество очень развито. У них же письменной истории нет, даже меня всегда удивляло. Они историю своего рода знают там, и все это же только словесно передается, никаких письменных. Поэтому у них вот это разговорное творчество очень развито. Любят они поговорить и пообщаться. И да, я думаю, что это разошлось по лагерям. И тем более после такого события, я думаю, ну, говорят, что вот после этого Хикмияр сказал, что там или в плен не брать их, или вообще их журавью убивать сразу.
В Википедии этот факт такой округлен фразой о том, что американские советники отсоветовали так себя вести. Почему это так?
Убивать?
Да.
Ну, я не думаю. Американцы преследовали свои интересы там, в первую очередь. Они там присутствовали, советники, да, это не секрет. Но они, у них была одна цель – давить на наших. Кстати, вот расскажу, об этом вообще, по-моему, никто не знает. Американцы, ЦРУ, пробила программу организации дезертирства из наших частей. Там поучаствовали, я так понял, это наш народный трудовой союз, это эмигрантская еще с той белой эмигрантской организацией. Там вот такие они советчики, просто иногда я с ними встречался в Штатах, ну, ярые просто, такие зашоренные. И, скорее всего, с их подачи. Там типа вот во время Великой Отечественной, ну, Второй мировой, там Власов и прочее. Вот по примеру, там и стали до 10 тысяч надо организовать дезертиров, организуем отряды. Ну, я считал, воспоминания ЦРУшника Абракота, он грек по происхождению, он признал, говорит, конечно, программа с треском провалилась вообще, но американцы там вовсю работали. Еще раз хочу подчеркнуть, американцы преследовали только свои цели. Им все эти цели афганцев, Пакистана были как по боку. Им чужие интересы неинтересны, вот так я бы сказал, совсем. Потому что Америка превыше всего, тут никуда не денешься, и с этим спорить невозможно. И я бы еще хотел один момент отметить. Да, вот везде, наверное, может быть, и в Википедии, я ее не читал, этот раздел, но, скажу, да, они там обращения хотели в посольство или не в посольство. Я-то полагаю, что они, в первую очередь, хотели в тот же Красный Крест обратиться, в первую очередь. Потому что из тех, кто мог там быть, в Будабере, мог там быть. Из тех вот фамилий, что нам передали пакистанцы, по крайней мере, один или двое, с ними до этого, задолго до этого, встречались представители Международного комитета Красного Креста. Предлагали им ту же Швейцарию. Один точно отказался, он хотел куда-то в Штаты уехать, но не сложилось. Американцы там работали, они ведь работали как? Это была чисто такая пропагандистская работа. Вот с помощью Людмилы Торн, это, она американка, от Freedom House, такая организация, вроде как правозащитная, но там такие завязки из ЦРУ, ну, это, она там работала, она 15 человек вывезла наших. Но характерная особенность, она моталась там по Пакистану и Афганистану в отрядах, она отбирала тех, кто сам сбежал, дезертировал, кто-то чего-то натворил, кто-то кого-то посуду уже собирались отдать. Вот таких она отбирала. И они сразу подписывали обязательства, что они, если их вывезут, они там обратятся в политическим убежищем и выступят с разоблачением всех этих гнусностей, которые там творят советские войска. Ну, так оно и было. Это не секрет. Я, кстати, недавно прочитал книгу, мне прислали из Канады друзья. Дэвид Простер, он с Людмилой Торн занимался вывозом пяти наших в Канаду. Уж канадец, он сам занимался, но он так едко очень отмечает. Когда я приехал в Нью-Йорк, зашел в офис Freedom House, вот я понял, что Людмила, да, ненавидит Советский Союз люто просто. И, кстати, Михаил Шемякин, наш известный художник, скульптор, он тоже, я с ним общался, он занимался тоже этим вызволением наших ребят. Он хорошо знаком с Людмилой Торн был. Говорит, да, говорит, я, говорит, с Людой разругался насмерть. Я говорю, почему? Говорит, я тоже любви к Советскому Союзу не испытывал, я тоже эмигрант. Говорит, но, говорит, она почему-то, когда заходила речь о подонках, он прямо, говорит, он, Михаил Михайлович, такой прямой человек, говорит, дезертировал, ну, да дерьме, говорит, она начала пылать любовью к этим людям. Говорит, ну, говорит, а вот к другим, на самом деле, там в ямах сели, говорит, ну, не, кто ислам отказался принять, она ими не интересовалась. Вот. И, кстати, вот этот Дэвид Простер, канадец, он говорит, ну, говорит, мне было неприятно, ну, он либерал такой, журналист канадский, там, ну, там настолько перлась связь со спецслужбами, говорит, ну, мне было неприятно все это видеть, но, говорит, я понял, что хотя бы гуманитарную задачу мы решим, хоть пятерых ребят вытащим. Они вытащили их.
Вот эту программу, о которой вы рассказали, об усилении дезертирства, какие-то детали, подробности о ней, прям было бы очень любопытно.
Ее утвердили официальную программу, выделили бюджетные средства. И они пытались организовать какую-то пропаганду, но силы через кого? Это было чисто, я не знаю, кто-то сумел, как у нас, сесть на бюджетные деньги просто, потому что я не вижу, как они могли. Ну, печатал вот журнал «Посев», это эмигрантский, было интересно бы его поначалу читать, но он такой гнусный просто. Они публиковали такие статьи там, на Западе, в Европе, в Штатах. Ну, кому они там интересны? Наши солдаты их не читали по-любому эти статьи. И каким образом эта пропаганда могла достигать ушей наших солдат и офицеров в Афгане, я тоже не понимаю. Кто там? Даже радио там не было. И каким образом они пытались это организовать, совершенно непонятно. Тем более, как бы ни хаяли Советский Союз, но, извините, даже у простых ребят патриотическое воспитание внутри было. Вот я поражаюсь. Ладно, я скажу, из таких лет в погонах Суворовского училища нас готовили к этому. Но ребята, вот, как говорили, ну, школа закончила, а кто-то ПТУ, кто-то на работе, на заводе поработал. И он у очень многих, как же так? Вот у меня пример есть. Мы занимались пропавшим детьми в Бамяне, Ильшат Гарайханов из Татарстана. Ездили там на место событий. И здесь ребята, кто был в том бою, рассказывали, вот, Саня Митрофанов, десантник, малыш, под 2 метра ростом, кличка Малыш. Он в том бою прием прилетел, хорошо, в плечо, там убитый, ранен, он в БМПшке сидел. Говорит, ну, война шла, говорит, ну что, затянули там, кто еще мог, говорит, мне, говорит, моей же панамой ремень выдернули, чтобы не истек крови, говорит, в челюсть, там, в плечо. Говорит, ребята ранены лежали, кто мог набивать магазины. И мне, говорит, 2 автомата в больнице на обе стороны поставили, говорит, я повернусь, говорит, стреляю, говорит, потом, говорит, смотрю, ствол уже повело. Мужики там, кто может другой автомат достать? Говорит, достали другой, вставили, говорит. Я, он как на работу? Говорит, я ж не на работу послали, говорит, я работаю, вот работаю. Это настолько поразительно. Вот человек пришел исполнять свой долг. Он не бежит никуда. Говорит, ну да, война. Ну и что? На броне сидел парень с пулеметом крупнокалиберным, его ноги вообще чуть не отрубило очередью, там мы были на позициях, у душманов такие позиции классные, я говорю, чуть не отрубило очередью ноги, но он стрелял, он сел на броне и стрелял. Это простые солдаты, не кто-то, не ниндзя, наши ребята простые. И таких примеров у меня масса. Поэтому можно было пропагандировать как угодно, но это мертворожденная затея.
Возвращаясь к событиям в лагере, вечером захватили оружие, начался бой, опять же, в той же Википедии фигурирует описание, что в штурме, который был все-таки предпринят, принимали участие пакистанские танки, вертолеты, войска.
Это тоже мифология. Там вокруг палаточный лагерь на 1000 человек. Какие танки? Какие вертолеты? Нет, конечно. Я могу представить, как бои вертолета с Мурсами заходят на этот городок, где 1000 людей. Нет, конечно. Я понимаю, что там пулеметы, автоматы работали. И, кстати, уже продолжая, я понимаю, что героическая версия, что когда они поняли, что ничего не будет, они там подорвались. Для кино эта версия, да, она, конечно, годится. Но поскольку шел активный обмен огневой, и там склады боеприпасов, то, скорее всего, гранатомет хорошо попал, взорвался. Взрыв был мощный, потому что этот человек, пуштун, который мне сказал, давит, там, конечно, взорвалось сильно. И, кстати, я скажу сейчас о том, что, может быть, исследовал, но скажу. Я полагаю, что ребята надежды на помощь советского правительства тоже потеряли.
Надо ли вот эти ваши слова понимать, как они были советским правительством преданы?
Их просто забыли. Я умирать буду, не забуду слова мамы, пропавшей без вести, Кости Габараева, Ады Александровны Семенова. Она вспоминает, когда я услышала слова. На встрече с Громовым были. И она говорит, я подошла к нему, говорит, Борис Иванович, вы такой блестящий генерал. Я когда услышала ваши слова о том, что за моей спиной не осталось ни одного советского солдата, мне головой хотелось биться об стенку. Значит, вы наших-то уже списали всех. Он ничего не сказал, промолчал. А мы много встречались с родителями, они рассказывали, как они ходили к Шеварнадзе, к Козыреву, к Язову. Это вообще просто с человеческой точки зрения звучит просто дико. Даже Язов все-таки воевал в свое время в Великой Отечественную войну. Алексей Тимофеевич Амельну, отцу, они добывали, чтобы поехать туда, искать там на месте, в Пакистане, в Афганистане. Он говорит, Алексей Тимофеевич, уже время прошло, надо привыкать, забывать, наверное. Как отец забудет, как мать забудет? Я не представляю это, просто не представляю. Про Козырева там разговоры вообще, это уникум, министр иностранных дел Российской Федерации, который после ухода с поста тут же оказался в Штатах, и получил гражданство, говорить не о чем.
На ваш взгляд, какие-то реальные меры можно было бы предпринять для освобождения наших пленных?
Можно было бы, если это было принято наверху.
А что можно было бы сделать реально? Какими возможностями Советский Союз для этого располагал?
Во-первых, четко нацелить диппредставительство. Не только там в Пакистане, скажем, в мусульманских странах. Со многими мусульманскими странами у нас были хорошие отношения. Нацелить стратегическую агентурную разведку. Четко поставить задачи. Да, я понимаю, что Пакистан сложнейшая страна, но есть масса вариантов. Но нужно было проявить политическую волю и поставить конкретную задачу, чего сделано не было. Пропали, да. Это беда.
Если обратиться к международному опыту в таких делах, вам наверняка какие-то примеры действий руководства других стран в этом направлении известны. Как у них такие вопросы решают?
Я даже про Израиль говорить не буду. Там жизнь военнослужащего превыше всего, они готовы на все. И я не помню сейчас точные цифры, они в свое время обменяли троих, по-моему, своих пленных на 1000 с лишним палестинцев. Просто взяли, отдали. А те были преступники палестинцы, террористы, по нынешнему говоря. Они пошли на это. И я разговаривал с бывшими нашими, которые служили в израильской армии. У них четко прописано в уставе, при попадании в плен, ты обязан доложить захватившим фамилия, имя, отчество, номер жетона, там прочее, ты обязан это сделать. За время нахождения в плену тебе идет выслуга, зарплата, все как положено, родители, жену, детей обеспечивают. Это сейчас естественно. Я вспоминаю, я сильно не люблю американцев, но их отношение в этом плане тоже уникальное. Я помню, когда они в Сербии бомбили в 99-м году, да, у них тогда самолет сбили, летчик выпрыгнул, подал сигналы. Там стоял один авианосец среди нас, они еще подгоняли авианосец, они подняли все, чтобы вытащить летчика, они его вытащили.
Можно ли какую-то справедливую или приближенную к справедливой оценку дать событиям, которые в Будабере в тот день развернулись? Это был акт отчаяния или подвиг? Где здесь истина? Как расценивать эти события сегодня?
Про отчаяние я бы, наверное, не стал говорить. Отчаяние бывает, это всплеск какой-то. Они ведь там уже не один год в плену были. Я полагаю, что это был осознанный шаг, осознанный, обдуманный шаг наших ребят. Они понимали, что выхода нет. А так, какой-то минимальный, может быть, шанс на что-то есть, а нет-то хоть громко о себе заявить.
Вот опять же, читая Википедию, там приведен список людей, которые, возможно, погибли в ходе штурма. Некоторые из них были награждены. Есть награжденный Отечественным орденом мужества. Несколько человек Ющенко наградил украинским орденом мужества третьей степени. Казахстанский орден тоже доблести третьей степени. Белорусская медаль память десятилетия вывода советских войск из Афганистана. Все награждены посмертно. Вот здесь тоже мне как-то не очень понятно, вот эта награда, это мужество третьей степени, или это вот просто ну, какая попалась награда, то и наградили медалью 10 лет в честь вывода. Ну, довольно странный набор наград.
Значит, ситуация такая. Вот пакистанцы передали 6 фамилий. Вот они. Вот. Васьков, Дудкин, Зверкович, Коршенко, Левчишин, Саминь. Из них из России 3. Саминь – Казахстан, Коршенко – Украина, Зверкович – Беларусь. Да, Зверкович там юбилейной медалью, Саминь – Казахстан. Российскими наградами никого не награждали. Саминь, он из Казахстана, его там наградили. Коршенко, да. И еще в 2010 году или 2009 Духовченко, которого нет в этих списках, служащий Советской Армии, награжден. В России никого не наградили.
Там вот ну, в этом списке один орден мужества обозначен.
Он это не наш.
Наш отечественный. Написано, что указ президента России.
Нет. Наши не награждены за Будабер. Просто я отвечаю свои слова, потому что неоднократно с этим обращались и Министерство обороны, и к президенту. Я когда работал в комитете Аушева, и сам неоднократно писал такие бумаги, готовил для подписи. Там целая папка была. Но суть ответа была такова, что нет документальных подтверждений подвига, нет свидетелей. И награждение за Афганистан закончено. То есть из России не награжден никто. Ну, вот эти другие государства наши, они решили по-своему. Хотя вот Духовченко, он даже ни в каких списках не проходит.
Прозвучало из ваших уст слово «подвиг». Оно здесь уместное? Это действительно был подвиг?
Я думаю, что да. Можно по-разному относиться, но когда человек идет... В общем, на смерть, я думаю, что это не так просто. Можно сколько угодно вот на камеру, на публике, да я там готов совершить геройство, но в жизни-то все не так. Когда ты стоишь на краю, реально на краю, там все по-другому. И тем более молодые ребята, вот просто когда в молодости, если ты еще не дожил до тяжелейших испытаний, ты же не думаешь о том, что жизнь коротка и конечно вообще. Ты об этом вообще не думаешь до определенного момента. Это потом, когда ты дошел до черты, понимаешь, что она вот может сейчас закончиться. Я почему это могу говорить? Потому что я был у этой черты, знаю, как это. Когда ты стоишь у стенки, когда человек находится с автоматом, дергает. Там все по-другому. Они не просто, ах, мы сейчас, вот кто-то схватил оружие и побежал. Нет, все было организовано, значит, договаривались, готовились, организовали и начали. Прекрасно понимая, что шанс там совсем небольшой. Но они пошли за это. То есть, а дальше жизнь будет готова.
Память этих людей, она как-то увековечена, хоть в каком-то виде?
Да практически нет.
А как вы считаете, нужно ли это в наши дни сделать? Вообще эту тему шевелить?
Память должна быть. В каком виде, вот только не знаю. Вот вопрос тут еще более общего плана. Есть обширный список пропавших без вести вообще? Там 263 человека сейчас мы. Где-то их фамилии внесены на доски там, мемориальных погибших. Кстати, мы в прошлом году уже опознали одного человека из погибших, Филиппов Николаев, Миаса. По фотографии убитого, один западный журналист передал нам. И судмедэкспертиза опознала. Мы ездили к родственникам в Миасе, на центральной площади, мемориал, там Великой Отечественной войны, локальным воинам. Там ребята, афганцы, уже настояли. Там его фамилия внесена. Хотя он в списке пропавших без вести. Не было данных вообще, как он. Где-то в других городах то же самое сделали. А в большинстве случаев они нигде. И в свое время обсуждался вопрос. Вот на памятнике на Поклонной горе, там, где памятник воину-интернационалисту, сделать тоже по американскому образцу стелы с фамилиями погибших. И стал вопрос о пропавших без вести. Мы долго обсуждали это. Управление Минобороны по увековечиваем памяти, мы с ними общались на эту тему. Но сама идея заглохла, во-первых, стелы. Но мнение тоже неоднозначное. Хотя память должна быть. Люди-то были. Они воевали. А то получается, вот как Герман Исимов Ульянского, который столько лет говорит, ты кто такой? Да я вот в Афгане был, да иди отсюда. Ну так же неправильно.
Вот в Москве в Перово есть памятник, ну, известный. Его первоначальное название — памятник оставшимся без погребения. Вот таким людям, которые действительно остались без погребения, как вы считаете, там было бы хотя бы табличку какую-то памятную закрепить уместно?
Я бы был сторонником такой идеи. Табличка вообще, вот все фамилии на сегодняшний день. Пусть потом, возможно, что-то придется исправить, пусть. Но вот люди должны об этом знать. Потому что я, когда вот сам стал в свое время ходить там куда-то на телевидении или, ну, в прессе выступать, я понял, что даже продвинутые журналисты об этом не знают. Я уже не говорю о людях. И вот, когда мы недавно подняли тему, вот, передача 11 наших пленных через Красный Крест в Швейцарию, нам писали комментарии, вы идиоты, что вы придумываете, фантастику какую-то. Ну как спорить? Есть решение, соглашение между правительством советским. Кстати, инициатива была не правительство, я хочу правду сказать, а Международный комитет Красного Креста. Этот комитет добился, чтобы наши сели в Женеве за стол переговоров, согласились, хотя наши там упирались вовсю, я разбирался детально в этом. Наши же не признавали, что в Афганистане идет война. Потому что Красный Крест работает в Женевской конвенции, а военнопленных и прочее. Там все четко прописано. А наши говорят, а нет войны? Нету войны. Они говорят, хорошо, оставим это в сторону. Давайте, мы их забираем на положение интернированных. Мы говорим, а какие они интернированные? Мы не согласны. Это дебаты длились там очень долго. И наши там изобретали какие-то формулировки, такие околонаучные, околодипломатические. По настоянию Красного Креста все-таки добились. И 11 человек остались живы, вытащили их. 8 человек, кстати, там по соглашению, там было отбыть на территории Швейцарии, там бывшие другие сбаты их разместили, 2 года или до окончания военных действий в Афганистане. Еще 2 года их возвращали, и они имели право выбрать, куда потом направляться. 8 человек вернулись домой из этих ребят. И это был 83-й, 84-й, 85-й год, никаких амнистий, ничего не было. Ну, их никого не посадили, никаких мер к ним не выдали, всем документы. Вот кроме Германа Анисимова, которого ничего не записано, как левая часть в военном билете, его увезли из Москвы в Черчи, когда он прилетел. там особисты с ним поработали, в той части выписали билет по номеру той части, где получается, что он 4 года, 2 месяца проходил срочную службу, а где был 2,5 года, вообще непонятно. Но об этом никто не знает. И, кстати, мы вот недавно я посещал представительство Международного комитета Красного Креста, не российского, а международного, с просьбой, чтобы они подняли документы и прислали подтверждение, что он там был, что все есть. Руководительница представительства, она очень была сильно удивлена. Я ей объяснял, что я нашел их отчет Красного Креста Международного комитета о деятельности за 1982 год. Им прислал. Вот же, там указано прям. А уж у нас об этом вообще никто не знает. И таких страниц там много. Вот вы молодцы, что делаете. Потому что много вещей, которые никто не знает. Масса людей сейчас вообще про события в Афганистане не знают. Даже не молодое поколение, а среднее поколение. А какое, не знаю, что там было, не знаю.
Что можно посмотреть и почитать по теме советских военнопленных, восстания в Бадабере, что почитать, а что смотреть и читать не надо?
К сожалению, на эту тему очень мало написано. Вот я упомянул, это книга Лиховского «Трагедия доблести Афгана», но она вообще толстенный фолиант, вообще о предыстории, об истории. И там, в частности, упоминаются фамилии, но там тоже, к сожалению, есть искажения. Есть великолепная книга Владимира Снегирева. Он писал о своем походе. Вот, человек, который лично участвовал в поисках, когда все это прошел. А я когда в 13-м году или в 14-м написал книгу «Не забывая нас, Родина», где постарался обобщить все материалы. Потому что вот я 6 лет был заместителем Аушева в комитете по поиску правого вести. И я понял в какой-то момент, что люди задают одни и те же вопросы, а информации нигде нет. Вообще нигде нет. И сейчас, когда мы вот подняли волну в соцсетях везде с Евгением Бархановым, масса обращений. Я сейчас одну книгу заканчиваю, вот уже буквально должен к концу апреля закончить. Давайте. И там еще на одну книгу, потому что столько откликов, столько воспоминаний ребят, родственников и таких, что раздирают сердце. Это же все пропадает. Мы сейчас вот обдумываем идею, как все это, какую-то базу данных создать. Вот как по типу книги памяти, что по Великой Отечественной войне создали, вот чтобы по этому образцу. Потому что уходит все в никуда. Так что работа непочатый край просто. И мы ждем, пока хотя какие-то ограничения снимут, все эти ковидные. У нас и Таджикистан ждет нас, бывшие пленные, и в Азербайджане, и в Афганистане мой помощник уже, он чуть не слезами плачет. Работы, есть над чем работать, есть реальные заделы, которые надо развивать. Одно дело, есть ковидные ограничения, но и, скажу честно, мы ж волонтеры фактически, да. Есть межведомственная комиссия по военнопленным интернированным пропавшим без вести, которую Валерий Александрович Фатройский возглавляет. Но она не юрлица, она никто. Так, да, он нас полностью поддерживает, да, он наш административный ресурс, как уважаемый очень человек, руководитель этого органа, но денег-то у него нету. Вот наступил момент какой-то, мы уже все, все резервы, личные резервы, все исчерпали. И это, конечно, не хочется об этом говорить, но когда приходишь в высокий кабинет, да-да-да, вы молодцы, ребята, молодцы, да-да-да, мы мысленно с вами, иногда к дверям. Все, обращайтесь, но подталкивают. Типа, какие деньги? Тут такие высокие материи, а вы о чем говорите? За последнее время, то, что мы раскрутили всю эту историю про один из наших пленных, которые передали в Швейцарию, и мы разыскали фактически всех, ну, как разыскали, трое умерли. Причем ребята, они все до 60, ну, сердце не выдерживает. Вот из тех 8 человек, которые вернулись, один белорус Костя Клец умер, Римас Горба в Литве умер, и Сапожников Виктор, россиянин, умер. Один живет в Таджикистане, один в Азербайджане. И вот у нас Герман Анисимов Ульянский, сейчас Миша Готва, вот в Красноярском. Мы к ним ездили. Это рассказы, конечно, которые я переводил, расшифровывал с перерывами, потому что некоторые вещи просто цепляют сильно, слишком сильно цепляют. Они сейчас, конечно, уже время, оно не лечит, оно старает как примириться, что ли. Но вот Герман Анисимов, он первый день он ходил и постоянно: я не хочу вспоминать. И к концу второго дня мы там все время с ним были, он отошел немного. И мы уже уезжали, и он: я вот сейчас, наверное, готов был бы рассказать. Нет, не. И мы по телефону общаемся, говорит: я вот приезжайте, я вам еще много чего расскажу. Это сильно на психику, конечно, у них повлияло. И мы долго занимались вот этим убитым, как потом выяснилось, под Баграмом, по фотографии, которую мы опознали. Вот польза соцсетей проявилась, когда масса материалов, нас читают и в Австралии, и в Канаде, и где, и везде. Ну, и Евгения Барханова, он у нас связь с внешним миром. И вот пришло письмо мне. Там, вы знаете, а у меня есть фотография убитого солдатика. Мой знакомый журналист снимал это в 80-м году. Тогда еще все в нове. Ну, понятно, он искал эксклюзив. Это пришел. Говорит: а мы вчера убили вашего, в смысле, Шуровенного. Вот, давайте. Они уже раскопали. Ну, там камнями был таким. И он снял. Но он был шокирован. Он один снимок сделал и убежал на пленочную камеру. Но передал снимок. И вот мы обратились в судмедэкспертизу официально. И он... Я там десяток фотографий отправил в сравнение. Он четко, ну, как они всегда, не говорят, что там 100%, но, вероятнее всего, вот это солдатик. И можете представить, вот мы приехали, у него, ну, родители умерли, брат младший умер, болел. Это его жена брата и три племянника. Причем старший племянник назвали в честь пропавшего без вести, погибшего Николая. И это рассказ тоже. Вот, понимаете, пропал без вести солдат. Приходили. Он говорит: у меня ребенок маленький, ночью приходит сотрудник КГБ, обыск дома. И вдруг он пришел. Он бежал, он как придет, немедленно, чтобы доложили. Я не первый раз это слышу, это не единственный случай. Вот в Рыбинске, когда Надежда Михайловна Ширшова, то же самое говорит: меня вызывают какую-то инстанцию там в городе. Говорит: я не понял, зачем мне вызывали, какие-то бытовые дела вроде там что-то. Говорит: прихожу и вижу, что в моей квартире были посторонние. И еще рассказывали. Вот я десятки раз был в Афганистане, вот особенно в горах так стоишь, я всегда, когда вспоминал это, думаю: вот как наш парень молодой, ну что он там в жизни видел? Языков ни дари, ни пушту, ничего не знает, да? Там Гиндукуш, самый перевал 4,5 тысячи, а там 6 и выше. Как он доберется до того же Челябинска, блин? Ну, слов просто нету. Но люди отрабатывали свой хлеб, придут, да, давайте вы, чтоб. Это тоже наша история, к сожалению. А когда начинаешь копаться, то, что записано в базе данных, там, то, что обстоятельства исчезновения, вот как Миша Гофтва, у него говорит: молодой, пришел, и вот там начали сильно, деды. Он говорит: ну, я терпел, потом, говорит, у меня срыв. Ты схватил камень и где-то по башке стукнул. Ну, чисто на автомате, говорит, перепрыгнул тут забор. Вот я не дезертировал, я в штаб бригады пошел, чтобы меня перевели в другую часть. Но до Гордеза там далеко было, пока я шел, говорит, меня дорогой прихватили. А отписались, наверное, тоже. Дезертировал.
Да, ведь это на самом деле вообще всю картину меняет вот такая мелочь.
Конечно. То, что были дезертиры, были, да. Вот Ковальчук, которого в Канаду вывезли, он, да, он такой полуцыган городской, который приблотненный сильно. Да, он не скрывал, с губы сбежал там. Ну, их единица, опять же говорю, жизнь. А то, что дедовщина была дикая, это тоже не секрет, к сожалению. И вот то, что Востой рассказывал, как у него в батальоне, он говорит, я был в отпуске, а тогда Грачев приехал. Павел Сергеевич солдат, говорит, так, правый сапог снять? Ну, портянки как наматывают про это. Нету там, молодой. Он говорит, он замкомбата вставил, тот, конечно, ротному, ротным взводом, тот сержантом накрутил. Говорит, ну, тебе понятно, крайне кто сказал? Да это же боец оказался, что проходили мы все это. Говорит, ну, ночью, говорит, погоны положил на запорчик и убежал. Это тоже жизнь, чего скрывать. И вот Миша Гофт, он говорит, как в палатках под нарами, говорит, мы там вождением занимались. Старики ползали, вставляли. Ну, и это было. Много чего было.
Завершая эту беседу, хотел бы задать всем нашим зрителям вопрос. Точнее, хотелось бы посоветоваться. Имена участников этого восстания уже вряд ли удастся достоверно установить. А вот увековечить их память и их подвиг было бы справедливо. Конечно, нет уже и той страны, что отправляла их на войну, и возможности у нас не так велики, как хотелось бы. Но уж с установкой памятной таблички нашим солдатам, погибшим в отчаянном бою, полагаю, справимся. Что об этом думаете? Поддержите такую инициативу?